По сути дела, Николай Стариков.
И микрофон Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, как вам этот поступок Александра Лукашенко, который начал охотиться за ненавистными ему блогерами с помощью истребителей? Я напомню, кто еще не знает, хотя этим переполнены все наши новости, что посадили, принудительно посадили пассажирский самолет, летящий в Вильнюс, и оттуда был изъят блогер Тарасевич, по-моему, да, его фамилия?
Да, Тарасевич.
Как вы к этому относитесь? Это блог, это человек, который начинал нехту, ту самую нехту, которая замучила действующий режим Беларуси во время революции.
Владимир, сначала объясним все-таки, как было на самом деле. Дело было так. Самолет летит, сообщение о бомбе, после чего самолет садится в Минске, ну и дальше вы даете свою трактовку. А на самом деле история о человеческой глупости, человеческой наивности. Вот этот вот молодой человек по имени Роман, которого вы так ласково называете блогером, а вообще-то в Беларуси его оценивают как террориста. И грозит ему там до 15 лет. Кстати, хочу
даже
сказать,
что... Даже смертная казнь.
Нет, никакой смертной казни там нет. Это сразу он придумал, чтобы вызвать большую волну сочувствия, большее давление на власти Беларуси. 15 лет максимум. Но это серьезный срок. За просто так, за блогерство 15 лет не дают. Поэтому в Беларуси его оценивают как провокатора. А ресурс, который он возглавляет и создал, расценивают как террористический. Поэтому все достаточно серьезно. Но почему мы можем говорить о человеческой глупости и наивности? Потому что Роман Тарасевич, думая, что он находится с пределами Белоруссии и крышуется западными спецслужбами, он считает, что ему сам черт не брат. Ему ничего не будет, с ним ничего не случится. И, честно говоря, крайне наивно садится самолет, который пересекает воздушное пространство страны, с которой он борется. А тут хочется сказать, если ты борешься против государства, ну, готовься к ответным действиям государства. Оно не просто может это делать, оно обязано это делать. Потому что
Николай,
что же, так сказать, государство из себя представляет.
Тут случай, когда... То, что вы скажете, просто я почти, ну, слово в слово я представлял, что вы скажете. Николай, ну, на самом деле сейчас споры в интернете ведутся вовсе не по этому. Ну, не по этой мысли, правильно ли сделали, законно ли сделал Лукашенко. Мягко говоря, сейчас мало всего это волнует, потому что это можно до хрипоты. Ну, даже те, которые поддерживают Лукашенко в России, они изумлены ровно тем фактом, что сейчас Лукашенко из одного, причем бывшего основателя этой ненавистной лукашенской некты, она рискует потерять авиасообщение со странами мира, может, кроме России. Потому что санкции будут очень тяжелые вот за этот истребительный поступок Лукашенко. То есть, стоит ли овчины выделки? Вот зачем вылавливать, пусть и ненавистные режиму, блогеров или основателей террористических ресурсов? Кстати, я подписан на нехту, торжественно это говорю, и читаю этот новостной канал, как и многие другие. Ничего террористического я там, правда, не вижу, но да, вполне себе оппозиционный инструмент. Но для Лукашенко это действительно нормально или это вариант его истерики?
Международными нормами. Но здесь я хотел бы сказать следующее. Мы все время, ну, я в данном случае о России, наверное, хочу сказать, находимся в ситуации, когда мы ищем некую внешнюю легитимность для наших внутренних действий. Ну вот, например, Запад ввел против нас санкции. И это, и именно это, а может быть даже только это, дает нам возможность ввести ответные санкции. Вот мы же не вводили санкции против западного продовольствия, в частности, до того, как не были введены такие серьезные, многоуровневые, постоянно обновляемые санкции против нас. А почему нет? Если мы считаем, что запрет на ввоз определенных категорий западного продовольствия поможет созданию подобных отраслей в нашей стране, то почему бы не ограничить этот ввоз? Скажите, мы члены ВТО. Ну да, мы члены ВТО. Но, вы знаете, нет таких организаций, кроме преступных, в которых вы вошли, а выйти из них невозможно. Поэтому если для развития российского сельского хозяйства необходимо покинуть ряды ВТО, значит, надо покинуть ряды ВТО. Так и здесь. Вот в ситуации вокруг вот этого ареста белорусского подстрекателя к беспорядкам, я бы сказал, провокатора, ну, оценку его преступлениям даст уже белорусский суд, точно так же мы видим, что в информационном поле легитимность каких-то действий ищется вовне. То есть, ну, вспоминаются истории о том, что, собственно говоря, садился в Австрии также принудительно самолет боливийского президента, подчеркиваю, президента, а не какой-то там другой.
Но его никто не арестовал.
Американцы думали, что, может быть, Сноуден пытается куда-то улететь. Значит, были такие же истории, когда украинские власти посадили белорусский самолет и в итоге сняли оттуда одного из российских блогеров, у которых у них были какие-то претензии. Но а какая разница? Вот если...
Николай, я не сказал про легитимность. Простите уж меня. Я о разумности хочу поговорить. О разумности. То есть зачем нужно ставить на кон авиасообщение целой страны, еще раз повторяю вопрос, из-за одного, ну, блогера, как его назвать, бывшего сотрудника НЕХТЫ. Вот, ну...
Попробуйте, кто занимался подрывной деятельностью, должен осознавать риски борьбы с государством. Таким образом, был послан очень хороший сигнал всей так называемой белорусской оппозиции, а на самом деле структуре, которая на содержании, на руководстве находится у западных спецслужб. Вы не должны чувствовать себя в безопасности, где бы вы ни находились. Вот это очень важный сигнал. При этом прогосударственным силам в Беларуси тоже послан очень хороший сигнал. Мы не то что не, там, не пали духом или не собираемся прогибаться по тому, что происходит вокруг наших границ. Нет, мы, в общем, отвечаем. Конечно, весовая категория Беларуси значительно меньше, чем у Запада, но вот этот боксер, находящийся на ринге, он закрывался, иногда там какие-то угрозы с техникой работал, а вот здесь нанес удар. Ну и, как говорится, и молодец. У нас... продолжать давление на Белоруссию, а мы видим, что и хоккейный чемпионат забрали, и не пустили на Евровидение, ну, может, даже и к лучшему. Я, честно говоря, сторонник того, что на Евровидение лучше не ездить, ничего хорошего из этого не получается. Вот теперь еще грозят какую-то воздушную блокаду Беларуси организовать. Ну что, тем крепче будет наш союз. В конце концов, и очень приятно читать, что наш МИД полностью поддерживает Беларусь в этой ситуации. Если у нас ситуация все-таки союзного государства, у нас должна быть одна внешняя политика. До сих пор очень часто мы видели, что в Москве один взгляд, в Минске другой взгляд. Иногда не совпадают, иногда корректируются, а иногда прямо друг другу противоположны. Ну что, Запад вот такими своими действиями, он сближает наши позиции. За что можно ему сказать, собственно говоря, только спасибо. Но поскольку вот мой коллега по программе несколько пропал, я хотел бы напомнить телефон студии, но, к сожалению, у меня его здесь перед глазами, дорогие друзья, нет. Поэтому я призываю вас позвонить 8, по телефону.
Слышно меня вообще, Николай? Вы меня слышите? Видимо, нет. Угу. Ну, тогда вытаскивайте его.
Мы очень хотим, чтобы Владимир Варсобин как-то все-таки подключился к нашему эфиру и технические сложности.
8-800-800-97-02 наши студийные телефоны. Я надеюсь, что у нас слышно. Звоните. Наши слушатели пишут «Ура, Белоруссии!» Не радуйтесь, Варсобин, с Беларусью все будет хорошо, санкции не убивают ее, вам не понять. Господи, я вот очень люблю Беларусь, я ее хорошо знаю, там живут мои друзья. Я скажу, что очень хочу, чтобы Беларусь жила хорошо, именно поэтому я за нее беспокоюсь, потому что Лукашенко, который сажает все-таки самолеты пассажирские с помощью истребителей, это далеко от нормальной жизни страны. Уж простите, это большие риски для экономики и для политики. Ну, вот это как раз предмет спора с Николаем. 8-800-200-97-02. Николай, вы слышите меня? Значит, у нас небольшая здесь проблемка со связью. Ну и правильно сделал Запад. А то террорист-правитель устроил вакханалию, пишет Сергей. Это, видимо, ответ на слова Николая. Так, сколько американцы задерживали российских граждан, и ничего, пишет наш слушатель. Хотя говорите, что своих, мол, не бросаем, однако бросаете еще как. Так, наши либеральные террористы сегодня тоже испугались, и это правильно. Знаете что, я вот хочу просто подытожить. Если бы условный человек, которого пролетает над Россией, над каким-то участком, и он блогер, он как же плохой человек, если видит это Москва, что вот возбудили уголовные дела и прочее. Но он отставник. Вы можете представить, что он сейчас не действующий журналист. Он просто, ну, ненавидит его, допустим, наши правители. И когда взмывают истребители и его принудительно сажают, я вижу только ли истерику. Я вижу какую-то нервную проблему, потому что разумно это нельзя объяснить. Но если бы это был, конечно, Усама бен Ладен, если бы был какой-то террорист страшный, ну, в этом был бы смысл, и нам бы плескали очень многие. Пока этого нет. Мы прервемся буквально несколько минут, и с Николаем Стариковым будет еще разговор.
По сути дела, Николай Стариков.
Вас и весь большой коллектив КП с днем рождения, пишет наш слушатель. Спасибо всем вам огромное. Да, сегодня небольшой праздник, большой праздник для «Комсомольской правды». Николай,
Владимир, вы нас... Присоединяюсь ко всем поздравлениям. Мы, наконец-то, вместе в эфире. Я предлагаю вот немедленно еще раз зачитать номер телефона. Дорогие друзья, звоните, пожалуйста, к нам сюда. Но давайте не будем эфирное время тратить на поздравления. Мы чувствуем ваше тепло, ваши добрые слова. Итак, телефон 8-800-200-97-02. Мы просим вас позвонить и высказаться по поводу той истории, которую мы сейчас обсуждаем. О человеческой наивности и глупости, о самолете, который летел в воздушном пространстве Белоруссии и был вынужден приземлиться в
Минске. Да, Николай, но сейчас, я думаю, сейчас мы выйдем на связь с нашим слушателем, но все-таки у нас там проблемы, вы не слышали. Так ответьте на вопрос. Все понимаю, ваша позиция понятна. Зачем это сейчас Лукашенко? Вот плюсы и минусы, минусы тяжелые будут для такого решения. Зачем истребитель в этом случае?
Ну, во-первых, я не слышал, к сожалению, слышали вы то, что говорил я дальше или нет, поэтому, может быть, где-то повторюсь. Значит, первое. Для Белоруссии, собственно говоря, ничего плохого, хуже, чем сегодняшняя ситуация, уже я не вижу. Это раз. Лично для Лукашенко, слушайте, ну что может быть хуже? Вы забыли, наверное, его несколько недель назад убить хотели.
А поэтому... кто сказал? Да сам Лукашенко сказал это. Скажет, может, потом... Он живет в своем мире, Николай. Мне кажется, что человек имеет некие проблемы, возможно, со здоровьем. Если он поднимает истребители и сажает пассажирские лайнеры, мне кажется, и мы не можем логически сейчас понять, зачем это понадобилось так срочно и так радикально. Может быть, у человека психологические проблемы.
Поговорить и не мешать мне отвечать на ваши же вопросы. Значит, существует определенная процедура, как понятно из вот случаев подобных, которые мы разобрали. Ситуация всегда одинаковая. Украинские ВВС, там, американские ВВС, какие угодно ВВС поднимают истребитель, получив информацию о том, что заложена бомба. Это первое. Второе, когда они хотят принудить к посадке какой-то самолет. То есть, вот когда летит рядом истребитель, то есть, то в помощь летит он, то ли не в помощь, непонятно. Вот в ситуации в Белоруссии он летел в помощь. Есть процедура, что делать в определенной ситуации, если поступает такая информация. Самолет сел. Дальше произошло то, что, собственно говоря, произошло. Вопрос. Зачем что было сделано? Вы сразу рисуете такую красивую комбинацию белорусских спецслужб. Может быть, так и было. Может быть. А может быть, воспользовались ситуацией, которая сложилась сама, или сложил кто-то еще. Я, честно говоря, в данном случае не хочу гадать. Но если вы... занимаетесь политикой, вы должны жестко отвечать тем, кто пытается развалить государство, убить руководителя страны, поставить страну на грань катастрофы. Это очень странно было бы. Рядом находятся какие-то люди, ходят в кафешечки, пьют кофеечки и думают, что они просто вот сидят в интернете. Ничего подобного, дорогие друзья. Можно уже присесть на 15 лет, а не только в интернет. Я, кстати, думаю, что сейчас Леонид Волков сегодня таблеточки глотает и кофе пьет большими чашечками, потому что он тоже в Вильнюс летает. Но, может быть, он чуть умнее и хитрее и летает какими-то другими направлениями или не столь интересен Беларуси.
Николай, ну, запугать, я понимаю, о чем вы говорите. Запугать такое количество ненавистников Лукашенко и вообще традиция запугивать оппозицию, она же исторически ничему не приводит. Ну, сколько у нас в каторгах гнило революционеров? У нас целый пласт литературы 19 века об этом. Ну, сколько гоняли их и сажали, и казнили, и так далее. Это сильно повлияло на, в итоге на судьбу этих властей, Николай?
Вот, ну, смотрите, власть на штыках усидеть не может. Неудобно сидеть на штыках, как сказал когда-то Наполеон. Но любая власть не должна быть киселем, который, вот, понимаете, растекается по древу мимо штыков, мимо трона и мимо всего остального. Власть должна быть, с одной стороны, жесткой, с другой стороны, популярной. Лукашенко жесткий. Лукашенко популярный. И вот сегодня Лукашенко вот в этой истории набрал себе очень много очков. Я вас уверяю, что рядовые белорусы относятся к таким вещам, ну, в общем, не то что с пониманием, а с поддержкой.
С восторгом.
Есть, ну, восторг – это ваше слово, не знаю. Я вот, например, не с восторгом, но я считаю, что это абсолютно правильно. И вот, вы знаете, я даже вот позволю себе немножко поразмышлять. Вот представляю себе ситуацию. Например, Леонид Волков вдруг его охватывает такое непреодолимое желание побывать на родине. В Москве, в Екатеринбурге, откуда. Он понимает, что вот это ему чем-то грозит, потому что уголовные дела. Но это сильнее его. И он пересекает границу Российской Федерации, задерживается. Ну и дальше уже, как говорится, закон торжествует. Вот я был бы очень рад, если бы такая ситуация бы развилась. Мне как-то было бы спокойнее за будущее моих детей, если бы я знал, что враги нашего государства тоже начинают беспокоиться.
А сам факт... Скажите, враги властей и враги государства – это одно и то же?
Как?
Враги властей, власти и враги государства – это одно и то же, по-вашему?
Ну, вы знаете, я бы очень хотел, чтобы это было разное. Но, как показывает исторический опыт, начиная с товарища Курбского, каждый враг персонально человека, который возглавляет государство, или власти, становится врагом государства. Вот по-другому никогда не было. Вот Власов был персональным врагом Сталина. Конечно, после того, как предал родину, сразу стал персональным врагом. До этого никаких претензий у него к товарищу Сталину не было, даже когда ордена получал. Ходорковский, он враг государства, да, враг государства. Были у него персональные претензии к президенту, да, он их, собственно говоря, высказывал. То есть как-то вот в нашей истории вот это все соединяется. И хотелось бы, чтобы у нас это в истории, в жизни, в реальности разводилось, расходилось.
А вот Лермонтов. Лермонтов, Пушкин, много разных хороших людей, которые критиковали государство, не государство, которые... Белинский. Много те, которые не боролись с самодержавием.
Сейчас все
что, они были против России, по-вашему?
Ну, слушайте, вы сейчас говорите какие-то глупости. Давайте возьмем просто Пушкина. Пушкин критиковал. В то же время... Когда в Польше началось восстание, извините, передовая российская общественность, включая, так сказать, наших поэтов, поддерживала государство. А когда Пушкин был, к сожалению, трагически убит на дуэли, вы забыли, государь-император погасил все его долги. По-моему, это была огромная сумма, я боюсь ошибиться, 40 тысяч рублей.
Но это еще не все. Много хороших людей были против самодержавия, очень много.
Царь сказал, что он будет лично цензором Пушкина, потому что у Пушкина никак не складывалось, так сказать, сотрудничество с цензурой. И царь лично читал его и говорил, что можно, а что нельзя. Для начала 19 века это, знаете, очень хороший вариант. Поэтому давайте вы всех в кучу-то не сбрасывайте и не пытайтесь...
Я говорю о критике властей.
Боролись против государства.
Давайте послушаем наших слушателей, а то мы сейчас уйдем в литературу. 8-800-200-97-02. Алексей из Краснодарского края. Алексей, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Владимир, скажите, пожалуйста, сегодня ведь весь мир говорит о Белоруссии. Совершенно верно, и о Лукашенко. Так ведь?
Не знаю, в каком смысле хорошо. Нет, это не та слава, плохо, которая ему говорю, сейчас приятна. Он получил то, что хотел, теперь
весь
он
мир,
будет за это платить.
Весь мир сегодня, все обсуждают Белоруссию, так ведь? Все, весь мир, все страны, все 200 стран мира.
Но если по-вашему это хорошо, то да.
Нет, я говорю, это так или нет?
Да, обсуждают.
Весь мир говорит о Белоруссии именно сегодня. Может быть, Бог перешел на сторону Белоруссии, как вы думаете?
Интересная, глубокая мысль. Будем думать над этим. Спасибо. Спасибо.
Знаете, я скажу так, что Бог и не покидал сторону Белоруссии, потому что у нас в Белоруссии одна страна, одно союзное государство. А Бог, как известно, всегда за Россию.
А, понятно. 8-800-200-97-02. Александр из Ставрополя. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте всем. Комсомольскую правду с праздником. По существу, вот у Никиты Михалкова фильм там про ДПСника было. И помните, он говорил, что где-то был с друзьями, а жена потом пошла, и значит, ему можно, а мне нельзя. То есть, как бы, американцам можно, а нам... Лукашенко нельзя, потому что он человек второго сорта или там правитель второго сорта. То есть, ну, как бы, ну, очень такая задача. Не из простых получается, да? Ну, правильно сделал, что это самое. А если бы этот, тот некто, который вот этот вот, этот фамилия вот этого человека. А сколько бы он принес страданий, если бы оппозиция по это самое... Вы же были в Беларуси, наверное, вы видели, какие дороги, какие хорошие продукты, как там нету преступности, там очень хорошо. Понятное дело, что он засиделся, но тем не менее, то есть, если кровью зашел бы этот вот крендель бы, то сами понимаете, что бы было бы. И что бы мы делали, когда вот мы бы посмотрели то, что у нас было тогда в 91-м году. Все бы потом поняли, что...
Здесь такая проблемка, ну, поскольку ко мне обратились по поводу Белоруссии, почему-то вот белорусы, кстати, сердятся из-за того, что приезжают россияне, умиляются дорогами, но не очень подробно расспрашивают о их жизни. Вот из России любить белорусскую жизнь, конечно, приятнее. У меня скоро выйдет материал о белорусских колхозах. Почитайте вот о том, как живут сельчане в Беларуси. Там очень такая жизнь пестрая. Есть о чем поговорить и почитать. Ну, Николай, прошу, вы хотите что-то добавить?
Здесь я хочу добавить, что белорусское государство поступило, как должно было поступить белорусское государство. Никакого выбора в этой ситуации нет. А как это можно в виде примера обрисовать? Давайте уже тогда после небольшой паузы мы к этому вопросу вернемся.
Да, продолжим после перерыва разговора о Беларуси. 8-800-200-97-02. Наш слушатель пишет: «Батька молодец». Еще нас пишет слушатель: «Враги ищут малейший повод против Беларуси, чтобы ее лишний раз клюнуть». Оставайтесь с нами, вернемся через пару минут.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, у микрофона Владимир Варсобин. Говорим, конечно, о посадке самолета с белорусским оппозиционером в Минске. И вот интересную реплику дал наш слушатель. Сам Лукашенко летает над территориями других государств, не всегда ему дружественных. На его месте я бы не теперь стал опасаться делать это. Могут ведь принудить к посадке, судить и признать преступником. Был бы интересный ход. А вообще, Николай, ведь по сути вырыт топор войны. Теперь... Получается, что и, ну, скажем так, и наши люди, и белорусские, и те, кого, возможно, западные власти признают преступниками, могут теперь вылавливать из разных воздушных территорий, сажать и, может, вообще-то, черти что, начать твориться с таким терроризмом авиационным.
Владимир, вы знаете, кого мне сейчас напомнили? Напомнили мне индейца, только очень невнимательного индейца, который заметил, что топор войны вырыт после того, как война идет уже лет 15. Вот если бы все индейцы были такие, то даже в резервациях сейчас бы, наверное, никого не осталось. Их бы всех перебили, передавали бы им оспенные одеяла. Вы серьезно говорите, что топор войны вырыт сейчас? Когда Виктор Бут захвачен в не воздушном пространстве, а просто на территории другого государства.
Да.
Когда летчик Ярошенко захвачен. Когда несколько...
Подождите, где сажались самолеты пассажирские самолеты и при этом арестовывали человека. Вот не переводите мне историю с там, Моралесом и так далее. Они не были арестованы, просто их не пустили в соседнюю страну. Да, это случилось. Но чтобы вот пассажирский самолет сажать, вытаскивать сажать в камеру, дайте это ответ. Ноу-хау Лукашенко.
Садится самолет. Вот сейчас давайте оставим за скобками причины посадки. Вот сейчас это даже не важно. Вот самолет сел на территорию какого-либо государства. Что дальше происходит? Дальше все пассажиры вышли из самолета и оказались в правовом поле этой страны. Если у этой страны есть кому-то из пассажиров претензии и возбужденное уголовное дело, что будет с пассажиром?
Николай, вы какие-то в садике, вы нам рассказываете.
Например, самолеты Украины посадили самолет «Белавия» на территории Украины и допросили одного из пассажиров. Уголовного дела не было возбуждено в его адрес. Поэтому его отпустили. Только поэтому. А если бы там летел человек, у которого были бы уголовные дела, как собирались украинцы, кстати, сделать с этими 33 нашими богатырями, которые из территории Белоруссии собирались через Украину лететь в Турцию. Вот тогда бы украинская сторона арестовала бы всех тех, кому были бы претензии.
Бы, это все бы. Почему? Но первым бы? Это сделал Лукашенко. Понимаете, вы говорите в условном уклонении.
Первым это сделал.
Нет, так, кто сделал первым? Истребителем перехватил пассажирский. Давайте, вот просто исторически так получилось. Первым это сделал президент Беларуси Лукашенко. Он первым в мире перехватил истребителем пассажирский самолет и арестовал нужного ему человека. Другие случаи не были связаны с арестами, понимаете? Вот и поэтому, Коль, первая начала Беларусь. Я думаю, что вот эта плохая традиция месить во время авиационных перелетов может закрепиться вообще во всем мире.
Значит, первое. Президенты государств обладают дипломатическим иммунитетом. Если кому-то придет в голову задержать Лукашенко или еще кого-либо еще, то это поставит крест на всех международных отношениях. Вот просто раз и навсегда. В условиях нестабильного мира ядерного оружия это будет очень печальная перспектива. Поэтому так никто делать не будет. Это первое. Второе. Лукашенко и так не рукопожатный для Запада на сегодняшний момент. Ему просто практически некуда летать. Да и бог, как говорится, говорит Лукашенко с этим. Это второе. Третье. Топор войны вырыли не мы. И возмущение Запада сейчас вызвано не самим фактом того, что произошло, а фактом того, что это сделал кто-то, кроме них самих. Они искренне убеждены, что мир делится на две категории. Это они, волки, а все остальные – овцы. И овцы должны улыбаться, когда их грызут, жрут на части, рвут эти самые волки. А когда овцы оказываются тоже с серьезными зубами и тоже волками, они искренне говорят: «А нас-то за что? Как так? Мы-то тут, подождите». Искренняя убежденность западного обывателя, да и западного политика в том, что они хорошие, и поэтому можно совершать то, что нельзя совершать другим. Им можно в рабство продавать чернокожее население. Почему? Ну они же передовые. Это же дикари, это же можно.
Николай, при чем здесь это? Николай, ну вы сейчас сами попались. Вы говорите, что первым это сделали американцы. Но это не так, фактически. Вы перебираете факты и делаете так, чтобы это было полезно для вашей позиции.
Поддерживать фашистов в Киеве, которые убивают детей, им можно все. Как только они получают отпор в той же валюте, в которой они платят, они искренне удивляются и возмущаются. Вой не потому, что они возмущены. Им наплевать на этого Протасевича 10 раз. Просто сразу они представляют себе вопросительные глаза Тихановской, которая говорит: «Подождите, а если я куда полечу? Вы что, меня тоже не вытащите?» И вот вся их агентура говорит: слушайте, а если нас завтра в чемодане перевезут с территории Литвы в территорию Белоруссии, ну что тогда? Тоже ничего. Им нужно сейчас себя зарекомендовать перед агентами, потому что никто не будет с ними работать или будет работать без огонька, если не вытащить того, кто есть. А Белоруссия, наоборот, показала, что, ребята, вы там, пожалуйста, беспокойтесь, если вы с нами воюете. И это очень хорошо, потому что те, кто воюет против Белоруссии, те воюют и против России.
Николай, смотрите, я посмотрел сейчас телеграм-каналы «Нехту» по поводу того... Вы, понимаете, Лукашенко и вы, видимо, считаете, что это вызовет дисциплинирующий эффект. Они испугаются. Ну, я только так могу объяснить вот эту выходку с истребителем. Они испугаются, они заткнутся, они перестанут рисковать своей жизнью. Еще раз говорю, исторически это не работает. Некто она сейчас... Она просто сейчас бьется в ярости. Она наверняка расплатит еще много каналов, и просто виток напряженности выйдет на другой уровень. Нужно тушить эту проблему. Это надо как-то примирять части общества, которые расколоты в Беларуси. Вместо этого Лукашенко, наоборот, он превращает эту вражду в государственную политику. Я не понимаю, какое будущее ждет Беларусь с расколотой на две части страной, которые, кстати, никто не лечит. Никто не пытается установить там мир.
Здесь прогноз можно дать достаточно просто. Белоруссию ждет блестящее будущее, если наше союзное государство будет все более союзным. И Белоруссию ждет украинское будущее, то есть страшное, если удастся Белоруссию от России оторвать. А вот теперь представьте ситуацию. Вы весь такой красивый, в белой рубашке, в хороших брюках, идете вечером домой. И там стоит толпа хулиганов, которые оскорбляют, вашу жену или вашу мать. У вас есть выбор. Вы можете утереться и сделать вид, что ничего не было. Но вариант плохой, потому что они продолжат оскорбление, а в следующий раз, может, попытаются какое-то физическое насилие осуществить. Вариант второй – подойти и дать в морду. Но когда вы дадите им в морду, вы получите сдачу. Вы будете в крови, у вас будет разорвана рубашка, грязные брюки. И все это является неизбежным следствием ваших действий по отстаиванию своего собственного суверенитета. Но у вас выбора нет. Если вы мужчина, если вы лидер, если вы государство, вы должны подойти и дать в морду, вне зависимости от того, сколько зубов вы потом потеряете. Вы же начинаете рассуждать о том, что нельзя так делать, потому что у вас может рубашка...
Николай, ему придется перебить морды половину страны. Если ты так уж судить, то получается, что часть населения, которая ненавидит, а там уже нет ни любви, ненавидит Лукашенко, это получается, что им зубы будут крошить. Это получается, что их мнение насчет их, значит, этого президента, так называемого, является преступлением, мыслепреступлением. И скоро, я думаю, скоро, там будет просто находиться хунта, которая будет сажать только за один пост в интернете или нахождение плохого телеграм-канала в их телефоне.
Мы просто
дойдем до маразма в этом случае.
Три возбужденных уголовных дела. Вот это понятно? Не за пост, а за совершенно иные вещи. Это первое. Второе. Вы, видимо, в уличных драках никогда не участвовали.
Мне кажется, побольше вашего я участвовал.
Вспомните свою молодость. Вы подходите и даете главному хулигану в морду. После этого вас немножко бьют. Может быть, немножко сильно. Если вы повторяете эту процедуру еще раз, то в третий раз к вам никто не подойдет.
Я понимаю ваши аналогии, но драка происходит в семье. Вы бьете в семье, в доме. Это не улица, это ваш дом. Это вы приходите на кухню и на реплику по поводу того, что вы плохой хозяин, допустим, от вашей супруги, вы бьете ее в кулаком. Это что, нормально?
Аналогия с семейным насилием. Вы что, дорогой мой?
Николай, вы начали первым применять этот странный метод называния там жены и так далее. Кстати, я вам советую больше этим не заниматься.
Петь, любить и защищать от хулиганов. А если вы начнете бить жену, Владимир, ничего хорошего у вас не получится.
Николай, вы предлагаете это.
По хулиганам, а не по жене.
У вас такие традиции, такие привычки.
Говорит Лукашенко, какой он молодец. Но это не значит, что Лукашенко для нас с вами является прям вот иконой и образцом для подражания. Нет, вот в данном случае он поступил правильно. Но совсем недавно там не была зарегистрирована пророссийская партия. И это уже шаг совершенно в другом направлении.
Я делал интервью с председателем этой партии. Он еще не знал, что его не зарегистрируют. И он сказал мне интересную вещь. Он сказал, что его партия как термометр. Это пророссийская партия единственная за 20 лет. Вот если нас зарегистрируют, это будет значить, что мы ближе к России становимся как страна. Если нет, то нет. Николай, вы все время защищаете Лукашенко, как будто он наш пророссийский. Я вам советую просто почаще бывать в Беларуси. Потому что я такое ощущение, когда говорю о Беларуси, я вам кричу, что как будто вы на другой планете находитесь. Беларусь – это очень сложная вещь, и те, как будто вы считаете врагами, часто намного ближе к России, чем сам Лукашенко. Но мы сейчас прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами. 8-800-200-97-02.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, и микрофон у Владимира Варсобина. Николай, предлагаю все-таки выйти уже из этого белорусского пике и перейти к немецкому вопросу. Как вы это смотрите?
Ну, это, собственно говоря, между собой очень связанные вопросы. Давайте перейдем, почему нет?
Пожалуйста, Северный поток, который не дает покоя ни нашей стране, ни Европе, ни вам, Николай. Вы очень любите говорить про Северный поток. Но, по-моему, ситуация сейчас не распуталась. Идут взаимоисключающие сигналы. То США, США вроде доносится, что не будут они вводить санкции против строителей. А потом тут же исследуют санкции на следующий день. Что происходит?
Ну, вот смотрите, когда вы не понимаете какой-то ситуации, значит, либо вы потеряли часть общей мозаики, либо не понимаете общую логику развития событий. Значит, вот что происходит сейчас и что происходило до этого? Соединенные Штаты Америки говорили, что если Россия построит Северный поток-2, это приведет к еще большей зависимости Европы от поставок российского газа. Поэтому этот трубопровод нельзя строить, а нужно покупать сжиженный газ Соединенных Штатов Америки и продолжать транзит газа через территорию Украины. Значит, тут два зайца американцы хотели убить, даже три. Нашего зайца в буквальном смысле убить, украинского зайца оставить ему, значит, 5-6 миллиардов долларов за транзит, что при бюджете, внимание, самой Украины примерно 37,5 миллиардов долларов, это очень существенная часть. Ну, считайте, что там почти 20%. При этом от военного бюджета Украины это примерно треть. То есть это действительно очень серьезные деньги. И важно для американцев, чтобы Россия продолжала оплачивать своим транзитом газа войну на Украине, пополняя украинский бюджет. Об этом совсем недавно и президент наш говорил. И, наконец, нужно американцам, чтобы Европа покупала сжиженный американский газ, что в перспективе даст возможность повышать на него цену и делать европейскую промышленность неконкурентоспособной. Ну, то есть Европа совсем на крючок попадает к американцам. Вот, исходя из этой логики, они и действовали. Значит, вводят санкции против главы Северного потока-2, против страховщиков, против, вы помните, там судно бросило стройку. Ну, то есть, вот если вы как-то участвуете в этом процессе, у вас начинаются огромные проблемы. И вдруг, на этапе, когда осталось вот там сколько, километров 80, Соединенные Штаты говорят следующее. Мы снимаем санкции с Матиаса Варнига, генерального директора, значит, вот этого Северного потока-2. Но мы вводим санкции против судна «Фортуна», против судна «Академик Черский», против еще кого-то. То есть попробуйте логику понять. Это же не просто так судно само подплыло, кладет трубу или там что-то еще прокладывает. Это же руководство компании заключило договор и наняло эти корабли. Но против руководства компании санкции снимают, а против судов санкции вводят. Что это такое? Это, знаете, вот собака иногда, когда ее бьют палкой, она бросается не на руку и не на того, кто осуществляет эти действия, а на палку. Вот в данном случае складывается впечатление, что Соединенные Штаты Америки начинают бросаться на палку. Но Соединенные Штаты Америки все-таки не сумасшедшая собака. Они же понимают, что происходит. Это значит, что за кулисами большой политики происходят определенные договоренности. Мы пока видим только тени, которые оттуда появляются, какие-то контры. Вот это одна часть. А теперь давайте вспомним, что несколько дней назад в Москве проходил, значит, форум, на котором выступил Илон Маск. Выступил один из создателей Apple. И они были удивительно добры, щедры в оценках в отношении России. То есть, подождите, Россия вся такая плохая, виновата в том, всем. И вдруг ведущие айтишники Соединенных Штатов Америки говорят, что они, да вообще Россия здорово, они бы здесь даже и, может быть...
Может, они не так сильно зависят от их своей власти и выражают свое собственное мнение, Николай. Вам непривычно, нам всем это...
Смотрите, один и один. С одной стороны, американская власть вдруг уходит в сторону от лобового столкновения и снимает санкции с того, кого вообще-то надо санкциями просто обкладывать, чтобы никто не хотел быть генеральным директором Северного потока-2, чтобы было понятно, вот ты занял эту должность, и у тебя сразу куча проблем, геморрой обалденный. Нет, снимают. С другой стороны, вот такие заявления, да в принципе Теслу можем собирать в России. Это значит, что на Украине вообще взрыв мозга происходит. Как это так? Что такое? То есть идет какой-то торг, идут какие-то переговоры. Мы еще с вами не можем понять, к чему это будет. Но мы с вами знаем, что в ближайшие дни и недели должна состояться встреча на самом высшем уровне. И вот мы видим, что как-то к ней фон информационный меняется. И я уверяю вас, что Лукашенко, когда принимал решение, если он принимал решение вот по той теме, которую мы обсуждали в первый раз, он прекрасно понимает общую канву. И ничего сейчас сильно страшного Запад в принципе сделать не может.
А Николай, если он торпедирует эти возможные договоренности Москвы и Вашингтона, потому что налаживание отношений Москвы и Вашингтона без Лукашенко ему вредит. И поэтому он таким образом пытается нас сразу испортить переговоры.
Да нет, ну что, Владимир, Лукашенко наш союзник. Это раз.
Мы знаем цену его союзничества, Николай.
Строптивый, но тем не менее, это наш союзник. Вот это как бы априори, от чего нужно отталкиваться.
Сам себе союзник.
Что же касается одного господина, который пытался, точнее, им пытались торпедировать договоренности, его фамилия Навальный, как видите, с ним ничего хорошего не случилось. Несмотря на то, что его кураторы ему говорили, что мы за тебя, значит, и так далее, и тому подобное. Вот этому пареньку то же самое.
Очень важный вопрос. А будут переговоры, кстати говоря, это важно. Будут компромиссы. Но любой, если они будут удачными, то, получается, стороны пойдут на уступки друг другу. Но по-другому переговоры не делаются. Какие уступки может совершить США и какие уступки может совершить Россия в этих переговорах?
Собственно говоря, я думаю, я могу только полагать, да, мне кажется, что Соединенным Штатам Америки нужно снижение уровня российско-китайского сотрудничества. Вот это то, что им нужно. Далее, вы не забывайте, что здесь борьба идет не между Россией и Соединенными Штатами Америки. Здесь еще есть Германия. И вот главным заинтересантом строительства «Северного потока-2» и его работы является не Россия, является Германия. Германии это необходимо. И вот что сейчас немцы дадут американцам за то, что «Северный поток» будет построен, это очень интересный момент. Но давайте не забывать, что мы имеем дело с очень неплохими шахматистами. И расслабляться, считая, что мы уже победили, «Северный поток» точно построен, не стоит. В Германии выборы в сентябре. Там может получиться зеленый канцлер. Зеленый — это абсолютно проамериканская партия, который может остановить «Северный поток-2» буквально вот за 2 метра до того, как трубы между собой соединятся. Поэтому аккуратно надо к этому относиться. Но сигналы сейчас идут такие положительного свойства.
А если этот поток все-таки они заблокируют, есть ли контраигра, заготовлена ли у Москвы контраигра? Вот некоторые предрекают вообще так, будет жестко. Жесткий ответ со стороны Москвы.
Более жесткого ответа, чем не строительство «Северного потока-2» для Европы, сложно придумать. Но этот жесткий ответ им устроят сами американцы. В данном случае я не вижу какого-либо дальнейшего хода по ухудшению ситуации в Европе. Европе и так будет так несладко, что американцы их загонят в очень сложную экономическую ситуацию.
Да, прервемся на этом и услышимся через неделю. Спасибо, Николай, спасибо всем нашим слушателям.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.
И, друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. В общем-то и все. До встречи. До свидания.